вчера по телеку видела.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только и обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Радио «Спутник» снова в эфире. Кирилл Гришин, Алексей Красильников в студии. Кирилл, привет.
Привет, всем привет.
Разбираем ключевые истории этого дня. Гость сегодняшней программы «Слышали новость» — журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян. Роман Георгиевич, здравствуйте еще раз.
Добрый вечер еще раз.
Добрый.
Очень любопытное сообщение, которое пришло из Европы, аж прямиком от товарища Борреля, многими любимыми, многими, допустим, не очень. Сообщение такое, что будут выделены 13 миллионов евро в Евросоюзе для того, чтобы поддержать наиболее уязвимых перед пандемией граждан России. И вот тут сразу столько зацепочек, сразу в столько моментов хочется влезть сразу. Давайте, наверное, с фундаментального, с общего такого. Это хороший знак о каких-то контактах между Россией и Европой? Это подтверждение того хорошего, что уже было? Или какая-то вот новая инициатива, которой прям вот, может быть, не ликовать, но порадоваться стоит?
Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
К следующему вопросу.
Да, я всегда, знаете, друзья, когда слышу, что кто-то хочет нам в чем-то там помочь, тут же начинаю искать, где здесь засада.
Вот, да. В чем подвох?
Вот ничего с этим поделать не могу, да. Наверное, потому что репутация у этих ребят такая, понимаете, какая штука. Я бы, может быть, и с удовольствием бы и не искал никаких засад и капканов, да, но при этом, на самом деле, ничего с собой поделать не могу. Мы посмотрим, давайте посмотрим, это пока только, как говорится, да, такое заявление о намерении. Мы давайте с вами посмотрим, что за всем за этим будет стоять, что имеется в виду.
А помните, была, я прошу прощения, такая ситуация, когда обещали белорусским гражданам на что там, я даже не помню на что, в прошлом летом как раз огромные миллионы, но, естественно, не через официальный белорусский канал, а вот через какие-то эти открытые посольства, или как они назывались, я даже не помню. Ну, в общем, понятно, кому они были подведомственные, вот эти домики и адреса, которые открывались в разных странах. Так вот здесь, можно ли как-то предположить, по каким каналам пойдут деньги? Может, они пойдут совсем, мягко говоря, не к России?
Ну, то есть вы имеете в виду какие-то вот эти вот хитрые схемы финансирования определенных товарищей?
Вот как вы сказали, хоть везде подвох видится, у меня тоже.
Я сразу подумал, дадут НКО в лучшем случае.
Вот как вариант, дополнительные якобы гранты.
Да, но, слушайте, но не все так просто и не все так на самом деле элементарно, как кажется. Потому что мы давным-давно уже поняли, как на нашей территории, какие цели преследуют, работают определенные НКО. И неоднократно было заявлено, что те НКО, которые пытаются заниматься политикой, работать на нашей территории им будет очень тяжело. А те, которые будут заниматься здравоохранением, там, я не знаю, еще какими-то благородными вещами, то здесь никаких вопросов нет, и власть в том числе готова с этими НКО сотрудничать, никаких проблем здесь у них не будет. Что касается, я говорю, вот денег, про которые говорит господин Боррель, мы посмотрим, что имеется в виду и кому они собираются эти деньги выдавать.
Скажите, пожалуйста, а есть ли вариант вот такой вот строгий мужской отказаться просто от этих, нам они не нужны, сказать, потому что что-то мне кажется, что это какая-то троянская история. Потом появятся заголовки в какой-нибудь там псевдолиберальной европейской прессе. Вот Россия получила деньги там и так далее, и так далее. Как-то они там, возможно, поизящнее это напишут. Отказаться можно?
Вообще просто. Я бы, конечно, отказался.
Строго на государственном уровне.
Да, я думаю, что, конечно, я бы, если бы принимал бы решение, конечно, бы отказался. Мы самая богатая страна в этом мире, на самом деле. Я думаю, что можем обойтись без каких-то денег Евросоюза. Посмотрим, какое решение будет принято.
Угу.
Да, я думаю, что так и будет. Ну, вот почему-то мне так кажется.
Но, тем не менее, в любом случае, вот да, это такой заголовок есть, такая инициатива высказана, и очень много этих слоев, в которых, если копаться, наверное, можно уйти в очень серьезную и далекую историю. Давайте еще об одном, чуть более актуальном. Сообщение прошло достаточно пугающее. На Украине началась проверка боеготовности войск в Донбассе. Параллельно с этими заголовками появляются и сообщения о том, что снова начали стрелять. Роман Георгиевич, вот, собственно говоря, участвовали вы в форуме «Русский Донбасс». В курсе все, что происходит, что называется, из первых уст. Расскажите, пожалуйста, о настроениях. Какие взгляды есть, что-то меняется принципиально, как-то по-новому ситуация может ли обернуться, обернется ли?
Ну, друзья, сразу значит, начну с чего? Что значит снова начали стрелять?
Там не прекращали.
Скажите мне, пожалуйста, а когда там не стреляли? Там прекращали обстреливать разве? Нет, там не прекращали обстреливать. там нет широкомасштабных боевых действий. Это правда. Но обстрелы там продолжаются каждый день. Даже вот я вот сейчас, вот, как говорится, совсем недавно был в Донецке. Ты находишься в центре города, но ты слышишь, как по этому городу работают. Ну, как вот там местные говорят, прилетают. Люди вот так это уже называют. То есть каждый день все равно стреляют. При этом, знаете, как интересно? Там же работает миссия наблюдателей ОБСЕ, да? Они сидят в центре Донецка в гостинице «Парк Инн», если я не ошибаюсь, да, она так называется. И что мне рассказывают просто там, вот, собственно, люди, которые там живут, они говорят, что когда стреляет, допустим, украинская сторона, эти товарищи не спешат фиксировать, собственно, все эти обстрелы. Но как только в ответ стреляет Народная Республика, тут же появляются эти инспекторы, которые начинают рассказывать им о том, что так делать нельзя.
Двойная бухгалтерия, короче.
Да, мы разговаривали с Пушилиным. Пушилин говорит, самое сложное, знаете что? Самое сложное – это объяснить солдатам, которые находятся в окопах на передовой, почему им нельзя стрелять в ответ. Это вот к тому, что обстрелы, собственно, не прекращаются. Значит, что касается настроений. Мы разговаривали с людьми на улицах. Ну, это же самая нормальная история. Если ты хочешь понять действительно настроение, не надо разговаривать там с руководством, там с каким-то министром, там или с каким-то командиром. Нужно просто выйти на улицу, идти по улице и подходить к людям, с ними разговаривать. Мы разговаривали с этими людьми. Вот представьте, поселок Октябрьский. Это окраина города. Это в двух шагах от аэропорта Донецка. Того самого аэропорта, вы понимаете, да? Там улица Стратонавтов. Ни одного целого дома. Все уничтожено. Эта улица упирается, если не сворачивая, едешь, ты приезжаешь в Пески. Пески – это как раз то самое место, где сейчас находится ВСУ, и оттуда, собственно, работает артиллерия. В этом поселке Октябрьский, живут люди. И вот мы с этими людьми разговаривали, подходили, просто задавали вопросы. Видно, что люди живут тяжело. Ну, вот к женщине подходим, да, она такая, знаете, и одета там небогато, да, и понятно, какая ситуация. Начинаешь разговаривать с этими людьми и говорим, ну, скажите, пожалуйста, вот хотите вы в Россию? Он говорит, а мы уже в России. Мы говорим, как в России? Ну, де юра же это не Россия, да? А это не важно. Мы уже в России, мы свой выбор сделали, говорит этот человек. И мы этот выбор не поменяем. Я задаю вопрос, я говорю, а есть обида на Россию? Потому что мы же с вами очень часто слышали всевозможные заявления, что Россия там предала там Донбасс, Путин слил там Донбасс. Знаете, о чем я говорю, да? И вот задаю вопрос, всем задавал этот вопрос, есть обида на Россию? Обиды на Россию нет. Все прекрасно понимают и хотят в Россию. Что касается того, что Украина там готовится к каким-то широкомасштабным, вот вы говорите, пришли какие-то сообщения, что они там к чему-то готовятся. Но мы это слышим уже не первый день. Мы тут вот совсем недавно там слышали о том, что Эрдоган собирается там передать технологии там, или же поставки какие-то там осуществить этих Байрактаров, беспилотников. Да? И вот украинское там руководство, там Зеленский сидел рядом с Байрактаром, они вдохновились этими событиями на Горном Карабахе, видели эти беспилотники, и ой, вот теперь нужно закупить эти беспилотники. То есть вроде бы практически открытым текстом говорят о том, что они готовятся там перейти в наступление. Но я вам, знаете, что скажу? Я не буду называть фамилии, но я просто знаю эти настроения среди очень больших военных начальников наших, которым мы с коллегами задавали вопрос так вот, ну так по душам, когда разговаривали, а что будет, если они перейдут в наступление? Знаете, какой был ответ? Да мы как бы скорее бы уже перешли в наступление. И я уверен, что Украина может что угодно закупать, может какие угодно проводить там, я не знаю, действия на линии соприкосновения. Они не решатся никогда напрямую наступление и на широкомасштабные боевые действия сейчас, потому что это закончится полной катастрофой для Украины.
Роман Георгиевич, в завершение уж у нас такая полукомическая, что ли, история. Дело в том, что в Канаде несколько организаций признали террористическими, и среди них есть еще такое русское имперское движение. Если почитать, то там, да, ну, мягко говоря, ребята, радикальных умов и настроений, но хочешь не хочешь, а вот начинаешь как-то думать, не будет ли это каким-то образом подвязано к официальной России, непосредственно к России. Потому что в России не признана террористическая организация, тем не менее, к сайту доступа нет, и в этом плане вот какие-то связи, хочешь не хочешь, а вот рисуются.
Я допускаю любые варианты. Мы же уже привыкли тоже к тому, что во всем, что происходит в этом мире, виновата обязательно Россия, да, а на следующий день скажут, что виноват лично президент Путин. Допускаю любые совершенно варианты, но знаете, что смешно? Канада, на секундочку, сама по себе, да, Канада, вот именно это государство, признает какие-то организации террористическими. Это та самая Канада, на территории которой действует огромное количество организаций, ну, скажем так, украинских националистов. Угу. Это та самая организация, где эти украинские националисты нашли приют, получили вторую родину, и очень многие из них открыто поддерживают вот ровно тех самых товарищей на Украине, которые вроде бы что-то там собираются предпринять в районе Донбасса, то есть откровенных нацистов.
Роман Георгиевич, вам спасибо огромное за то, что уделили время, пообщались с нами по поводу ключевых историй этого дня. Журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян на «Радио Спутник».